Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом части нашей программы. Радио «Свобода» продолжает следить за событиями в арабском мире, где происходят народные выступления и восстания. За последние сутки наиболее драматическим образом развивалась ситуация в Сирии. Власти этой страны грозят жесткими мерами в ответ на нападение вооруженных отрядов на сотрудников сил безопасности в городе Джиср-эш-Шугур на севере страны, рассказывает Андрей Шароградский.
Государственные средства массовой информации Сирии утверждают, что за последние сутки в Джиср-эш-Шугуре были убиты не менее 120 полицейских. Согласно этим данным, люди, которых власти называют вооруженными бандами, напали на административные объекты. Министр внутренних дел Сирии Абрагим Аль-Шаар заявил, что в ответ на эти нападения будут приняты жесткие меры.
Задача государства – защищать интересы гражданских и военных лиц, обеспечивать безопасность правительственных объектов, которые принадлежат народу. Мы будем действовать энергично и решительно, следуя закону. И мы, конечно же, не намерены молчать по поводу вооруженных действий, которые ставят под угрозу безопасность страны и ее граждан.
Больше всего сотрудников правопорядка, согласно заявлениям властей, погибли при атаке на местное управление полиции. Около 10 человек были убиты при взрыве в здании почты, которое они охраняли. Сирийские правозащитники подтверждают информацию о боях в Джиср-эш-Шугуре, однако официальные данные о потерях среди сотрудников сил безопасности Сирии они подвергают сомнению. Кроме того, по версии правозащитных организаций, речь идет не о нападении неких поддерживающих оппозицию вооруженных групп на государственные объекты, а о боевых столкновениях между армейскими подразделениями, верными президенту Асаду, и сотрудниками служб безопасности, отказавшимися выполнять приказы о разгоне мирных демонстраций. Многие из убитых полицейских могли быть расстреляны за неповиновение приказам. Такого мнения придерживается и Майкл Вайс, автор исследования о сирийской оппозиции, директор по коммуникациям Лондонского института Henry Jackson Society. Что обращает на себя особое внимание? Попытка режима скрыть то, что, скорее всего, было массовым убийством мирного населения, заявляя при этом, что солдаты были атакованы первыми. Кроме того, все больше военнослужащих последние дни и недели дезертируют. Так что заявление о том, что 120 солдат были просто убиты, видимо, означает, что они были казнены за отказ стрелять в гражданских лиц, то, чем занимается режим Асада. В городе Дараа несколько недель назад оппозиционерами были найдены несколько массовых захоронений убитых сирийских солдат. Майкл Вайс особо подчеркивает, что сообщениям сирийского телевидения о событиях в Джиср-эш-Шугуре верить нельзя. Это ложь. Прежде всего, сирийское государственное телевидение принадлежит режиму и контролируется им. И режим сделал все, что в его силах, чтобы использовать это средство массовой информации в целях пропаганды. Оппозиция не вооружена. У нее нет такого оружия, с помощью которого можно было бы совершить подобное массовое убийство хорошо подготовленных сотрудников служб безопасности. Я думаю, это демонстрация отчаянного положения Асада. В Джиср-эш-Шугуре отключены средства связи, поэтому проверить информацию о происходящем пока невозможно. Местные жители опасаются, что уже в ближайшее время в городе может быть проведена жестокая карательная операция. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Волнение в арабском мире ставит мир западный перед сложным выбором. Сотрудничать ли с властями стран, которых обвиняют в репрессиях по отношению к собственному народу? Последний пример такого столкновения прагматических и нравственных принципов – решение Международной федерации автоспорта о возвращении в Бахрейн этапа гонок «Формулы-1», отмененного из-за массовых волнений в этом маленьком островном государстве в Персидского залива. Однако многие критикуют решение. В Бахрейне хоронят убитых демонстрантов и судят врачей, лечивших участников протестов. С подробностями Наталья Голицына.
Международная федерация автоспорта и администрация «Формулы-1» в свое время запланировала проведение гонок в Бахрейне на 30 октября этого года. Сейчас они намерены изменить расписание гонок и перенести их на 4 декабря. Из Бахрейна продолжают поступать сообщения о выступлении демократической оппозиции и уличных столкновениях с силами безопасности. Для ознакомления ситуации на месте Международная федерация мотоспорта направила в Бахрейн своего вице-президента Карлоса Гарсию, который по возвращении представил отчет, в котором говорится о том, что нет никаких причин или проблем, которые бы помешали проведению гонок в Бахрейне. Правительство Бахрейна также настаивает на проведении гонок, полагая, что гонки по Формуле-1 сплотят нацию и окажут благотворное влияние на стабилизацию политической обстановки. Не следует забывать, что Бахрейн уже передал фонду Формулы-1 гонорар за проведение гонок в сумме 40 миллионов долларов. Ссылаясь на доклад Гарсии, Международная федерация мотоспорта постановила провести гонки в Бахрейне 4 декабря. Вот что сказал в интервью BBC ее президент Жан Тот.
Карлос Гарсия нашел ситуацию в Бахрейне полностью стабильной и спокойной. 1 июня в стране было отменено чрезвычайное положение. Кроме того, мы получили просьбу от оппозиционных сил в Бахрейне провести там соревнования. Наш представитель встретился в Бахрейне с правозащитниками и с различными группами населения. И все они поддержали наше намерение провести там гонки.
Глава «Формулы-1» Берни Эклстоун начал переговоры с 12 командами, участвующими в гонках, с целью заручиться их согласием на изменение расписания гонок. Пока что команды отказываются принять новую дату. Сам Эклстоун настаивает, что дело не в деньгах, которые «Формула-1» потеряет, если откажется от проведения гонок. По его словам, сообщения о нестабильности в Бахрейне преувеличены, а он действует исключительно в интересах спорта. Однако ряд экспертов отмечает, что правительство Бахрейна оказывает мощное давление и на Международную федерацию автоспорта, и на руководство Формулы-1, поскольку обладает 42% акций одной из ведущих команд Формулы-1, команды Макларен. Резко против проведения гонок в Бахрейне выступил бывший президент Международной федерации мотоспорта Макс Мосли. В интервью BBC он в частности сказал:
Гран-при был использован машиной подавления оппозиции в Бахрейне. Спорт не должен позволять использовать себя в этих целях. Карлос Гарсия, который был направлен в Бахрейн на разведку, очень порядочный человек, много лет возглавляющий Испанскую федерацию. Однако он не говорит ни по-английски, ни по-арабски. Его явно использовали представители правительства, и его мнение о ситуации в Бахрейне отражает то, что ему говорили и показывали там местные власти.
Страсти вокруг решения Международной федерации мотоспорта накаляются. Не только правозащитные организации, но и ряд европейских правительственных представителей выступают за отказ от проведения гонок в Бахрейне. Так, британский министр спорта Хью Робертсон выразил обеспокоенность возможностью проведения там гонок. Ситуации, в которых политические соображения перевешивают спортивные, нетерпимы, сказал он. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Число умерших в результате инфицирования смертоносной бактерией E. coli возросло до 25. Две женщины скончались в Германии. В Москве сегодня проходит заседание Российско-Украинской комиссии под председательством премьер-министров двух стран Владимира Путина и Николая Азарова. В Йемене повстанцы установили контроль над вторым по величине городом страны Таизом. Авиация НАТО вновь подвергла бомбардировке столицу Ливии Триполи. На юго-западе Китая жертвами наводнений стали не менее 14 человек. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – министр иностранных дел Польши о планах страны в качестве председателя ЕС, международный гуманитарный ответ на природные бедствия, российские регионы, Белгородская область, почему американцы продолжают делать ненужные покупки. Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. Как вы слышали в новостях, число умерших в результате инфицирования смертоносной бактерией Э-коли возросло до 25. Поиски источника кишечной инфекции, появившейся на севере Германии и уже унесшей жизни 25 человек, это одна из центральных тем немецкой прессы. Обзор публикации, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Лабораторные исследования, попавшие под подозрение рассады биохозяйства в Нижней Саксонии, не смогли пока обнаружить смертоносную бактерию. Но пока протестировано только 23 из представленных 40 проб. Журнал «Шпигель» пишет. По сведениям Нижнесаксонского министерства защиты потребителя, в хозяйстве было взято 40 различных проб, среди которых были даже пробы воды, пробы с рабочих столов сотрудников и пробы воздуха. Но пока неуловимая бактерия не найдена. На основе предыдущего опыта подобных поисков необходимы, как считают специалисты, интенсивнейшие усилия, дабы доказательно обнаружить бактерии. Это дело воистину трудное, так как эпидемия началась несколько недель назад, а пробы взяты из продукции, появившейся позднее. Конец цитаты. Пока биохозяйство обвинить вроде бы не в чем, но вред их репутации нанесен уже немалый. Яркий пример приводит в своей статье под заголовком «Пострадавшие». Продавшая биофирма «Фришкайм» в газете «Райнише пост» Регина Хильдебрандт. Цитата. «Биофирма из городка Хюкисваген вынуждена была в понедельник остановить производство. Клиенты фирмы вследствие подозрений в отношении другого биохозяйства были столь напуганы, что отменили все свои заказы», так сообщало местное радио. Однако все оказалось не столь трагично. Существующая уже 25 лет фирма, поставляющая продукцию в рестораны и на крупнейшие биорынки, по словам ее руководителей, все же продолжает работу. Фирма подтвердила, однако, отмену многих заказов, но сообщила также, что взятые на фирме пробы продукции пока также не выявили наличие смертоносной бактерии. Конец цитаты. Неуловимая бактерия пока не найдена. Каковы же шансы, что она все же будет обнаружена? Говорит эксперт по вопросам сельского хозяйства фракции правящей партии ХДС в Бундестаге Франц Йозеф Хольценкамп. Я по меньшей мере надеюсь, но от безответственных заявлений и обещаний воздержусь. На последнем совещании в институте Роберта Коха было разъяснено, что в подобных эпидемиях до сих пор обнаружение возбудителя инфекции оказывалось возможным в менее чем 80% случаев. Это говорит о трудности поисков. Думая о большом числе заболевших и особенно о тех, кто пал жертвой эпидемии, мне хочется верить в обнаружение источника инфекции, что привело бы к более четким рекомендациям по уменьшению риска заражения. Многие другие эксперты также отмечают, что велика вероятность, что все бактерии уже, так сказать, съедены. Новая надежда на успех в поиске появилась, однако, в понедельник. О ней пишут многие немецкоязычные газеты, в частности, австрийская газета «Wiener Zeitung». Под фотографией упаковки ростков газета в статье под заголовком «Старые ростки, новые надежды» пишет: «Этот пакет с ростками, пакет, датированный апрелем, с просроченной датой хранения, был обнаружен в домашнем холодильнике одного из жителей Гамбурга, который уже перенес новую инфекцию и выздоровел. 42-летний пострадавший обнаружил у себя в холодильнике этот непотребленный продукт. Упаковка уже сдана на лабораторное исследование. Специалисты уверены, что если бактерия была в той партии, откуда этот чудом сохранившийся пакет, то бактерии должны быть по-прежнему внутри найденной упаковки». Конец цитаты. Газета «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» из Эссена пишет: «Если бы это все же оказались ростки из биохозяйства, такова была надежда многих на отмену мягкого запрета на потребление огурцов, помидоров и салата. Но пока надежда не оправдывается. Скорее, этот предварительный результат еще более укрепил позиции пессимистов, уверены, что найти бактерию в сельхозпродукции не удастся». Конец цитаты. Ганноверская газета «Neue Presse» пишет: «Замалчивание, в сокрытии фактов немецких политиков обвинить невозможно. С момента появления первых случаев заражения до сужения круга возможных источников инфекции пресса получала и распространяла максимум возможной информации, как фактологической, так и предположительной. Но открытость информации сама по себе не делает менеджмент в кризисной ситуации эффективным. Предупреждение против испанских огурцов было продиктовано лучшими намерениями, но оказалось неверным. И это привело тысячи крестьян на грани разорения. Предупреждение против употребления в пищу ростков, в частности проросшей сои, также было неплохо аргументировано, но до тех пор, пока обвинения в адрес биохозяйств не доказаны, неуверенность потребителя будет как-то ни странно продолжать расти. Уже по одной этой причине разъяснительная работа должна быть централизована и сосредоточена в руках структур федерального правительства». Конец цитаты.
Обзор публикации немецкой прессы подготовил корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер. Продолжаем программу «Время свобода». В Москве глава правительства России и Украины обсуждает вопросы экономического сотрудничества, в том числе проблему поставок на Украину российского газа. Переговоры начались со встречи один на один Владимира Путина и Николая Азарова. Российская сторона рассчитывает на вступление соседнего государства в таможенный союз. Киев добивается пересмотра цены на газ, заявляя в очередной раз о повышении стоимости транзита российского газа по украинской территории в Западную Европу, рассказывает Виталий Камышев.
Накануне переговоров в Москве «Газпром» сообщил, что пересмотр формулы цены на газ возможен только при условии вступления Украины в таможенный союз или создания совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом», пишет газета «Коммерсант Украина», ссылаясь на анонимный источник в украинском Минэнерго. Тот же источник сообщил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил Киев о возможном повышении цены на российский газ в четвертом квартале до 500 долларов. Долларов за 1000 кубометров. Сейчас Украина платит около 350 долларов. Украинские же власти в очередной раз ставят вопрос о снижении цены за поставки российского газа. Не видит оснований для снижения цены на газ для Украины директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Есть договор, он подписан обеими сторонами. Да, цена невыгодная для Украины. Но что делать? Украина должна предлагать какие-то уступки.
Вряд ли Украина в ближайшее время вступит в таможенный союз. Не следует ожидать и снижения цены на российский газ, считает генеральный директор Киевского института изучения России Андрей Блинов.
Компромисс может быть достигнут не в какой-то из этих крайних точек, а, скорее всего, где-то посредине, и очень сложно сказать, в большей степени будут удовлетворены требования украинской или российской стороны. Во-первых, заявление о цене в 100 долларов, которые пообещал глава «Газпрома» Алексей Миллер, это, если говорить чисто по-украински, конечно же, это брехня. В четвертом квартале, исходя из динамики нефти и других углеводородных ресурсов, мы видели, что по формуле можно будет выйти на цену приблизительно 360. Да, цена существенно выше, нежели была в первом квартале этого года, но все-таки это никоим образом не 500 долларов, которыми грозила глава «Газпрома». Политики в Киеве абсолютно четко понимают, что с Россией нужна выдержка. Таможенный союз Украине, по большому счету, и это посчитали уже многие эксперты, как проправительственные, так и, скажем, оппозиционные, может принести снижение цены на нефтепродукты в стране, небольшое снижение за счет отмены экспортной пошлины, которая, как известно, существует торговля таможенного союза с прочими странами. А вот автоматического снижения цены на газ, как и многих других товаров, не должно произойти. Я не думаю, что в Украине возможно создать какие-то отдельные преференции для российского бизнеса. В общем-то и в России существует общая среда для работы как национальных предпринимателей, так и предпринимателей иностранцев. Всегда надо признать, у нас у обеих стран не очень. И бюрократия свирепствует, и коррупция не слабая. Скорее, компромисс возможен продажи каких-то активов.
Между тем, глава украинского правительства накануне встречи с Владимиром Путиным заявил, что если Россия не пересмотрит формулу цены на газ, для нее вырастет стоимость транзита газа по украинской территории. Украина несет убытки, не получая компенсации. Раз у нас выросла цена газа, компенсируйте нам ставки транзита, цитирует Николая Азарова, издание «Украинская правда». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Акция «Похороны легального такси» прошла сегодня в Москве. Водители выступают против федерального закона номер 69 о такси, называя его несовершенным и провоцирующим коррупцию. Наблюдатели отмечают, что таксисты опомнились слишком поздно, когда закон уже приняли, рассказывает Павел Куравский.
Всероссийскую акцию протеста инициировал межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта «Таксист». Акция была вызвана тем, что 6 мая этого года был принят 69-й федеральный закон, по-новому регламентирующий работу таксопарков. Закон существенно ужесточает штрафы и расширяет перечень недопустимых нарушений. Самая популярная сумма штрафа – 5000 рублей. Столько придется выложить таксистам за отсутствие разрешения на перевозку пассажиров, за отсутствие опознавательного фонаря на крыше автомобиля, за неединообразную расцветку авто, за отсутствие договора фрахтования на транспортное средство, письменного договора с пассажиром, списка пассажиров, отметки о медицинском освидетельствовании, отметки о государственном техосмотре не реже, чем раз в полгода, при том, что, согласно закону, механики должны проводить и ежедневные техосмотры автомобилей. Согласно обращению профсоюза таксистов, сейчас в законе не указаны уполномоченный орган, необходимый пакет документов, сроки выдачи разрешения, стоимость разрешения. С каждым днем срок вступления закона в силу, 1 сентября, приближается, а информации нет, и это приведет к ажиотажному спросу и, как следствие, к увеличению коррупции, уверены водители. Председатель профсоюза таксист Ярослав Щербинин рассказал Радио Свобода, как прошел митинг на набережной Тараса Шевченко.
Прошло все время без эксцессов.
Каковы основные требования, которые выдвигали таксисты?
Изменения, пересмотр, полный пересмотр закона о такси, принятого 6 мая, и включение профсоюза и других общественных организаций в рабочую группу по изменению вот этого вот закона.
Много ли человек участвовало?
Ну, около 100-150.
Планируются ли еще какие-то акции подобные?
Если с нами не будут выходить на переговоры, если нас будут игнорировать, то, естественно, каждый месяц мы будем выступать. У нас других способов воздействия на власть, к сожалению, не осталось.
Вы убеждены, да, что закон в нынешнем его виде приведет к увеличению коррупции?
А это будет однозначно, потому что на данный момент никаких норм по выдаче разрешения еще не разработано, а сроки приближаются, соответственно, возникает дефицит. Там, где есть дефицит на разрешение, естественно, коррупция.
Председатель межрегионального профсоюза таксистов Ярослав Щербинин подчеркнул, что главная причина несогласия водителей с законом – это выдача, по новому закону, разрешений на таксомоторную деятельность не водителю, а на автомобиль. Профсоюз предлагает выдавать лицензии только водителям, чтобы они не стали рабами крупных таксопарков. Единую цветовую гамму для машин таксисты предлагают ввести не раньше, чем через 5 лет, а также отменить либо гостехосмотр каждые полгода, либо ежедневный осмотр механиком. Председатель Движения автомобилистов России, депутат Госдумы Виктор Похмелкин, разделяет недовольство таксистов законом, но удивляется, почему они не протестовали раньше.
Закон, с моей точки зрения, представляет свою попытку с абсолютно негодными средствами навести порядок на рынке транспортных услуг. Абсолютно негодные, потому что ужесточение государственного контроля, введение, по сути, лицензирования, привлечет только к одному. К укрупнению таксопарков, к вымыванию с легального рынка малых и средних, так сказать, предприятий транспорта, которые сегодня, на мой взгляд, достаточно успешно во многих регионах справляются со своими задачами. К росту черного рынка транспортных услуг, кстати, и к повышению цен на легальные перевозки. Поэтому, безусловно, этот закон, так сказать, несет на себе постоянную печать коррупции. Вне всякого сомнения, пассажиры, то есть люди, которые желали бы воспользоваться услугами такси, они от этого пострадают. Безопасность нисколько не вырастет, а цены взлетят. И в этом смысле, так сказать, реакция таксистов мне понятна. Единственное, что я не могу понять, так сказать, почему сейчас это все возникает. Законопроект проходил 3 чтения. Там между первым и вторым было много времени, была большая дискуссия, почему, собственно, тогда никакой реакции на этот закон не подействовал. То есть означает, что профсоюз таксист просто сработал крайне неэффективно, с большим опозданием. И я опасаюсь, что сейчас, так сказать, все эти действия уже мало что дадут, поскольку, повторяю, закон принят, до истечения сроков полномочий ни Государственная Дума, ни правительство к этому вопросу возвращаться, по моему убеждению, не будут.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что таксистам теперь остается только выдвигать политические лозунги и требовать отставки правительства, которое приняло 69-й закон о такси. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вновь подали в Преображенский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сопредседатели партии «Народной свободы» призвали немецких политиков внимательно следить за предвыборной ситуацией в России. А в Молдавии объявлены официальные результаты прошедших в воскресенье выборов в местные органы власти. По данным Центра избиркома, на выборах в районные муниципальные советы лидирует оппозиционная партия коммунистов. В Москве проходят российско-украинские переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве. Специальный посланник российского президента в Африке Михаил Маргелов прибыл сегодня в ливийский город Бенгази для переговоров с представителями оппозиционного переходного национального совета. Авиация НАТО сегодня подвергла бомбардировке резиденцию Муаммара Каддафи в Триполи. А в Йемене повстанцы установили контроль над вторым по величине городом страны Таизом. А власти Сирии грозят жесткими мерами в ответ на действия вооруженных отрядов в городе Джиср-эш-Шугур на севере страны. Число умерших в результате инфицирования смертоносной бактерией Э-коли возросло до 25. В Германии умерли 2 женщины. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы Андрей Шарый. Вы, может быть, слышали фрагмент нашей дискуссии с Андреем по поводу материала корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной, который прозвучит сегодня вечером. Андрей, здравствуйте, я вас приветствую, вам слово.
Спасибо, Валентин, приношу извинения слушателям, но материал Натальи Голицыной действительно, на мой взгляд, прислала очень интересный, и это эксклюзивная информация о развитии событий на Ближнем Востоке. Сегодня речь пойдет, конкретно говоря, о Сирии и Бахрейне. В итоговом выпуске программы «Время свободы» откроюсь с российских тем, хотя затишье на российско-общественно-политическом небосклоне, я бы так сказал, тем немного российских, но развитие дела Ходорковского и российско-украинские переговоры по газовым поставкам. Основное внимание сегодня международным проблемам, помимо Ближнего Востока, избрание нового президента Перу. В конце программы «Отдохнем от политики». Я записал довольно любопытное интервью со священником Михаилом Ардовым. Он и актер Алексей Баталов, его брат, пытаются они организовать музей Анны Ахматовой в квартире, которая когда-то принадлежала их отцу, писателю Виктору Ардову. Давайте послушаем, что об этих планах говорит отец Михаил.
Ахматова жила в нашей семье до военных времен, а в особенности после военных времен, больше, чем у себя в Питере. Когда в 49-м году арестовали второй раз ее сына Льва Николаевича, то его тут же переправили в Лефортово, и она приехала в Москву, потому что можно было тут передавать посылки, там, передачи. Вся ее работа, вот, переводческая, вся она была в Москве. Туда, к ней и к моим родителям ходили действительно замечательные и выдающиеся люди. Ну, начиная там Шостаковича, который приходил по поводу хлопот о освобождении Бродского, Зощенко, которого я там два раза помню. Мы с моим старшим братом Алексеем Баталовым, он мой единоутробный брат, у нас одна мать, но разные отцы, мы пытались решить этот вопрос и писали дважды Лужкову, но никакого ответа мы не получили. Собственниками этой квартиры являются наследники моего младшего, увы, уже покойного брата. Им должны как-то компенсировать вот это. Сейчас эта квартира сдается. Когда Лужкова сняли, пришел Собянин, мы поняли, что вроде пришло время. Можно сказать, как добрый ангел нашей квартиры, Иосиф Александрович Бродский, очевидно, вот как-то за нами незримо следит, я пошел на открыть его памятник, меня пригласили. Я взял туда 2 экземпляра письма Собянину, а вот о том, что надо сделать музей, но нельзя, чтобы это все потерялось. И отдал это деятелям Московской городской думы. Вот тут все пошло, я вчера уже был на заседании комиссии городской думы, и они готовы поддержать.
Отец Михаил Ардов о том, как он вместе с актером Алексеем Баталовым пытается организовать в Москве музей Анны Ахматовой. Вот подробнее об этой теме и рассказ о самых актуальных событиях сегодняшнего дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к судьбе так называемой исторической застройки в центре Москвы. Сегодня в столице произошел пожар в бывшем доходном доме купцов Приваловых, которые для строительства нового доходного объекта пытаются снести инвестора, но которым это не удавалось до сих пор из-за протестов жителей дома. Жильцы уверены, что это поджог. В движении «Архнадзор», выступающем за сохранение исторической застройки города, такой возможности тоже не исключают. С подробностями Кристина Горелик.
Это уже второй пожар в доме Приваловых в Замоскворечье за последние 2 месяца. Причем, по словам координатора движения «Архнадзор» Натальи Самовер, в первом случае пожарные решили, что был поджог. Она не исключает такой возможности и сейчас. На месте дома Приваловых инвестор уже давно хочет построить бизнес-центр. Мешают оставшиеся нерасселенные жильцы, которые никак не хотят уезжать из знаменитого купеческого дома, в котором бывали в свое время Сергей Есенин, Игорь Северянин, Борис Пельняк. Говорит Наталья Самовер.
Предыдущий пожар был 1 мая в этом году. Пожарные нашли 2 независимых очага сгорания. В марте этого года было заседание градостроительной земельной комиссии, которую создал Собянин для пересмотра инвестиционных проектов, которые Лужков принимал. Они пришли к выводу о том, что проект должен быть скорректирован с учетом исторической культурной ценности зданий. В свое время этим зданиям отказали в статусе объектов культурного наследия, потому что уже был проект. А проект этот разработал некое ООО под названием «Великан-21 век», о котором совершенно ничего не известно, за исключением того, что некоторое время назад его возглавляла гражданка по фамилии Лужкова с инициалами ЕМ. Эта самая гражданка со своим ООО планировала построить на месте владения Привалова многофункциональный комплекс под названием «Новый Балчук», площадью 32 тысячи квадратных метров. А место супер престижное. У инвестора появилась заинтересованность в том, чтобы сделать так, чтобы сохранять стало просто нечего физически.
На место пожара выехали 16 пожарных расчетов. Горит вся кровля дома, а это около 1000 квадратных метров. Абсолютно не сомневается в поджоге Татьяна Шпанко-Пайле. Она проживала в 3-м строении того же дома Приваловых. Была выселена инвестором по суду и сейчас оспаривает это решение.
Нас начали выдавливать и отнимать нашу собственность 2001 года. Это были жилые дома, один из которых вообще был уже реконструирован, но он просто на бриллиантовом участке, рядом с Кремлем. Это 4000 квадратных метров земельный участок в идеальном месте. Сначала были угрозы, что нам устроят форс-мажорные обстоятельства, и в итоге мы сами уедем. Вот первым форс-мажорным обстоятельством нам сначала начали заселять мигрантов. К нам заселяли по 200 человек в дом, где 47 квартир. В это же время у нас отрубили газ, объяснив тем, что якобы появляется опасность повышенных пожаров. Вступила зима, и инвестор просто выбил, либо распахнул рамы в отселенных квартирах, трубы замерзли, и сверху донизу все 6 этажей они пролили. А через месяц они повторили залив, еще у них что-то замерзло. Сегодняшний пожар, конечно же, поджог. Это загорелось мощно, разом. Я позвонила собственнице, которая там живет. Что у них там от квартиры останется? У них квартира на 4-м этаже. Боюсь, что ничего в этот раз.
С Еленой Табулиной, которая проживает в загоревшемся во вторник 1-м строении дома Приваловых, поговорить не удалось. Когда она узнала о пожаре, ей стало плохо и была вызвана скорая помощь. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает ситуацию вокруг газеты «Известия», а также выход последнего номера в обновленном, непривычном для российского читателя формате. Анатолий Баранов в «Живом журнале» сожалеет о таком исходе в посте о заглавленном «Птичку жалко».
По большому счету, это не первый в новой России случай исчезновения издания, которое было долгое время связано с историей страны. Известно, в какое ничто превратились «Правда» и «Новый мир», «Юность» и «Дружба народов», да мало ли. Впрочем, казалось, что с «Известиями» ничего подобного произойти не должно. С 1994 года издание было плотно взято под контроль Кремлем и с тех пор ассоциируется именно с официальной позицией государства. Казалось бы, такое положение, хотя и не самое удобное, должно гарантировать жизнеспособность. Но наши власти – это своего рода царь Мидас, только у того все, к чему он прикасался, превращалось в золото, а у наших – в дерьмо.
Николай Кременюк на сайте Snob.ru напоминает, что часть сотрудников «Известий» до сих пор находится в подвешенном состоянии, но при этом характеризует случившееся как политический конфликт без политической подоплеки.
Любой крупный конфликт в сфере общественно-политических СМИ автоматически переводится в политическую сферу. Почему «Известия» сменили владельца? Не иначе под выборы. Чего хотят новые владельцы? Возможно, кому-нибудь удружить. Но это, кажется, не главное, а главное, что они хотят заработать. Поэтому они перенесли редакцию из исторического здания на Пушкинской в более дешевое помещение и собираются делать газету, которую будут читать и которая будет приносить прибыль. «Известия» много лет были плохой и невлиятельной газетой с раздутым штатом. И не важно, что среди ее сотрудников были уважаемые ветераны и просто хорошие журналисты. Чтобы переделать полумертвую газету во что угодно, нужно провести реорганизацию и уволить лишних людей.
Еще один пользователь ЖЖ, Камахин, считает, что газете уже ничего не поможет.
Честно говоря, «Известия» умерли еще в 1997 году, когда оттуда ушел Игорь Голембиовский. Отличная команда сначала сделала новое «Известие», потом ушла оттуда в «Русский курьер», а потом Голембиовский умер. Вот так и исчезла славная команда. А нынешнее «Известие» уже совсем. Про путинский листок только для сортира на гвоздик. Лучше уже не станет.
В англоязычной благосфере обсуждают интервью министра внутренних дел Великобритании Терезы Мэй, которая заявила о радикализации британских университетов. По ее словам, крайние исламисты создают кружки прямо в кампусах, а руководство вузов ничего не знает об этом. Мэй выступила в прессе накануне обнародования доклада о правительственной контртеррористической стратегии. Британский студент Зак Уитакер в своем блоге «eGeneration» пишет.
Этот доклад вызывает много вопросов о контроле над студентами, возможности ограничения академической свободы. Свобода в вузах – это также и нежелание некоторых университетов сотрудничать с полицией, так как они не хотят выступать в роли шпионов по отношению к собственным студентам. Если в контртеррористической стратегии предлагается ограничить свободу академической жизни ради крошечной группки радикализованных экстремистов, то есть подозрение, что правительственная стратегия основана на страхах, распространяющихся средствами массовой информации, благодаря которым эта стратегия и процветает.
А вот как отреагировал на это сообщение безымянный читатель блога «eGeneration».
Давайте определим значение понятия «радикализм» как поведение, которое поощряет и покровительствует стремление совершить или попытку совершить террористические акты. Мусульманские группировки «Хизб-ут-Тахрир» и «Аль-Мухаджирун», по сути одна и та же организация, примеры радикальных экстремистских группировок. Реза Панкхёрст, получивший тюремный срок в Египте за членство этой организации, начал преподавать в Лондонской школе экономики и регулярно проповедовал студентам во время пятничной молитвы. Речь о переоцененной угрозе? Действительно ли Умар Фарук Абдул-Муталаб, нигерийский сторонник Аль-Каиды, пытавшийся в 2009 году взорвать самолет, следовавший из Амстердама в Детройт, статистически изолированная часть общества или порождение слабой страны, которая нянчится с проповедником Омаром Бакри и его сторонниками?
Лауреат Пулитцеровской премии публицист Луис Менант в блогах американского журнала The New Yorker видит проблему не в экстремизме, а в качестве образования. Он приводит результаты исследования, согласно которому за 2 года студенты колледжа не выросли интеллектуально. Определить это удалось благодаря письменному тесту, результаты которого оценивались по нескольким показателям: способность к критическому и аналитическому мышлению, умение решить проблему, а также ясность изложения.
Колледж – это тест интеллигенции длительностью 4 года. Студентам приходится демонстрировать свои умственные способности не только на протяжении долгого времени, но и по разным предметам. Если студенты неаккуратны, неуступчивы или склонны к противоречиям, независимо от того, насколько они умны в смысле IQ, все это отразится в итоге на их отметках. Но сегодня многие студенты воспринимают учебное заведение еще и как фундаментальный социологический опыт. Они тратят намного меньше времени
времени на учебу. Например, в 1961 году студенты в среднем постигали знания 25 часов в неделю. Нынешний среднестатистический показатель – 12-13 часов. Более трети, согласно недавно проведенному исследованию, признались, что они выделяют на обучение менее 5 часов в неделю. При этом 43 часа они посвящают общению и разнообразным развлечениям. Все больше и больше студентов отдаляются от академической составляющей образования, потому что она стала слишком объемной и слишком разнородной, чтобы всем на одинаково хорошем уровне давать знания.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вновь подали в Преображенский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. Специальный посланник российского президента Михаил Маргелов сегодня направился в ливийский город Бенгази для проведения переговоров с представителями оппозиции. В Йемене повстанцы установили контроль над вторым по величине городом страны Таузом. Число умерших в результате инфицирования бактерии Э-коли возросло в Европе до 25.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Минус газ плюс таможенный союз. Переговоры России и Украины.
Комментарии экспертов.
Россия в зеркале дела Стросс-Кана.
Право автора.
Все хорошо? Юрий Вачнадзе о меньшевистском настоящем Грузии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Россия вновь подтвердила свои планы развития атомной энергетики. Несмотря на решение некоторых стран отказаться от ее использования после аварии на АЭС в Японии. Впрочем, выигрыш от такого пересмотра этих энергетических программ окажется российская газовая отрасль, и прежде всего «Газпром». Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Через два месяца после разрушительного стихийного бедствия в Японии, ставшего причиной возникновения аварийных ситуаций на японских АЭС, специалисты мировой атомной энергетики собрались в Москве для обсуждения ее перспектив. Эта дискуссия проходила на фоне заявлений ряда стран о корректировке или даже о полном отказе от своих программ в этой сфере. В частности, власти Германии приняли решение о закрытии к 2022 году всех работающих в стране ядерных реакторов, на долю которых приходилось около четверти вырабатываемой электроэнергии, говорит первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Лакшин.
Авария на Фукусиме никак не повлияет на развитие атомной энергетики в тех странах, которые планировали это развитие всерьез. Число этих стран я, безусловно, включаю Россию. Фактически заявили об отказе от развития атомной энергетики те страны, которые либо скорее демонстрировали намерение, чем всерьез хотели построить у себя атомные станции, либо те страны, как, например, Германия, которые до аварии не планировали продолжать развитие атомной энергетики.
Противовес Германии правительство Франции, чей энергобаланс на 80% формирует АЭС, заявило о продолжении своей программы атомной энергетики. К этому же склоняются Индия, Китай и даже пострадавшая в результате аварии Япония. По крайней мере, об этом в Москве заявил президент японского форума атомной промышленности Такуя Хатори.
Было принято много контрмер в отношении существующих установок, повышенные меры безопасности против цунами. И сейчас правительство заявило, что мы должны быть готовыми к тому, чтобы столкнуться с ситуацией длительного отсутствия электричества. Однако, несмотря на все меры, и национальные планы Японии остаются, как они были, то есть ядерная энергетика останется частью нашей энергетики.
В итоге, как прогнозируют отраслевые специалисты, влияние японских событий на программы развития мировой атомной энергетики в целом будет минимальным. В частности, так считает и представитель Росатома Александр Лакшин.
Может ли повлиять эта авария на количество работающих реакторов в мире? Думаю, что да. В случае, если по результатам анализа будут введены дополнительные ужесточенные требования к реакторам первых поколений, и окажется, что экономически доводить эти реакторы до уровня, при котором эти требования будут выполняться, невыгодно, может быть принято решение о выводе этих реакторов ранее, чем предполагалось. Это приведет к тому, что в коротком периоде между 2015 и 2025 годом именно из-за этого количество действующих реакторов будет несколько меньше, чем ожидалось. Но после 2025 года, я думаю, что все вернется к первоначальным планам.
Независимые эксперты также готовы согласиться с тем, что новые стандарты безопасности атомных электростанций, которые сейчас разрабатываются в этой отрасли энергетики, вряд ли потребуют закрытия значительного количества действующих энергоблоков, поскольку лишь немногим странам могут угрожать стихийные бедствия, схожие по силе с японским. Но дополнительная проверка работающих АЭС, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, им все-таки не помешает.
Со времен Чернобыльской аварии, конечно, было сделано очень много, чтобы эксплуатация стала максимально безопасной. И за последние годы ни в одной стране мира каких-то проблем безопасности эксплуатации не возникает. И вторая часть вопроса касается безопасности под влиянием различных стихийных бедствий, внешних воздействий. Здесь, конечно, наблюдать все крайне сложно, хотя все блоки строятся с большим запасом и с точки зрения сейсмоустойчивости, и с точки зрения каких-то террористических угроз.
Тем не менее, странам, которые в итоге решатся сократить или вообще отказаться от использования атомной энергии, придется искать дополнительные мощности для производства электричества. Здесь они, как считают эксперты, вынуждены будут обращаться к традиционным способам, поскольку альтернативные источники конкурировать с атомными электростанциями пока не могут, говорит старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Подавляющее большинство источников альтернативной энергии, они, скажем так, очень неустойчивы и нестабильны. И это и главное ключевое отличие от атомной энергетики, которая подразумевает собой такое постоянное стабильное снабжение электроэнергии в силу технологических особенностей атомных электростанций. Поэтому говорить о том, что альтернативные станции, альтернативные источники или виды энергии будут вытеснять атомную, конечно, не приходится. Скорее всего, речь будет идти о сокращении каких-то тепловых электростанций, то есть там особенно грязных электростанций для экологии, таких как угольные станции, но точно не атомные.
Впрочем, возникающую нишу на рынке генерации электроэнергии уже готовы занять поставщики природного газа. Согласно новому прогнозу Международного энергетического агентства, к 2035 году, в том числе и за счет снижения выработки атомной энергии, мировое потребление этого топлива увеличится на 50% к нынешнему уровню, более чем до 5 триллионов кубометров, а его доля в общем объеме потребляемых энергоресурсов вырастет с 21 до 25%. Причем крупнейшим производителем газа в мире останутся Россия и ее «Газпром».
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к перспективе передачи полномочий на техосмотр автомобиля от государственной автоинспекции страховым компаниям. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Теперь у ГИБДД станет меньше дел, техосмотр временно отменен, а через год вместо инспекторов им займутся частные компании. ФОМ выяснил, новый закон поделил водителей на два равных лагеря. Такой комментарий висит на сайте Фонда «Общественное мнение». А вот что рассказал Радио Свобода по этому поводу Павел Лебедев, ведущий специалист этой социологической компании.
Мнения разделились, и около четверти населения одобряет предложение президента о том, чтобы передать полномочия проведения техосмотра от ГИБДД страховым компаниям, а чуть меньше не одобряет. И на самом деле большая доля, около половины опрошенных, говорят, что они не могут оценить Немножко другая ситуация, если выделить отдельно водителей, тех, кто водит автомобиль. Здесь меньше затруднившихся с ответом, но довольно большая доля одобряющих. И это нововведение, то есть 38% говорит о том, что они одобряют инициативу Медведева.
Каковы аргументы тех, кто выступает за передачу функции вот техосмотра страховым компаниям?
Самым главным и популярным аргументом для населения является снижение коррупции. Об этом говорит около 7% тех, кто одобряет инициативу президента. Еще люди говорят о том, что это избавит их от лишних очередей или волокиты, и будет меньше проблем и гораздо удобнее. То есть на самом деле люди говорят о том, что получение техосмотров и вот таких формальных бумаг, сопряженных с автомобилями, это довольно коррумпированная сфера, и ее нужно менять. Кстати, могу привести результаты более раннего исследования получения каких документов, связанных с максимальной коррупцией. И здесь как раз права и техосмотры занимают лидирующие позиции. Где-то порядка 17% россиян говорят, что водительские права или эталон техосмотра, они получаются в обход положенных процедур. То есть проблема осознания обществом, и, скажем, такое решение понятно, но, тем не менее, оно не вызывает однозначной оценки, потому что люди не всегда понимают, к чему приведет перевод этих функций от одной структуры к другой.
А каковы доводы противников нововведения?
Прежде всего, люди говорят о том, что техосмотр может стоить дороже. А второй аргумент тоже, на самом деле, касается коррупции. То есть 4% опрошенных говорят о том, что сохранится коррупция при переводе этих функций от ГИБДД к страховым компаниям. То есть на самом деле очевидно, что люди относятся с недоверием просто к институтам власти, и поэтому они должны сначала посмотреть, чем дело кончится. То есть их отношение пока еще не сформировалось. То есть такая инициатива, в принципе, воспринимается положительно, но, как сказать, ее реализация может оказаться не так хороша, как это планируется. И, на самом деле, опыт у россиян такого негативного реформирования весьма высок.
А каково в целом отношение населения к ГИБДД, по вашим данным?
ГИБДД и органы правопорядка, в общем, не самые хорошие рейтинги у них. И большая часть населения относится к ним либо нейтрально и говорит, что они в чем-то хорошо, в чем-то плохо работают. Но вот около трети населения всегда говорит о том, что правоохранительные органы работают, в общем, плохо. И, безусловно, это тоже влияет на оценку всяких нововведений, связанных с ГИБДД и вот техосмотрами.
А есть ли у людей предложение, как можно победить коррупцию в этих органах?
На мой взгляд, и наши данные это показывают, что вот коррупция, она очень часто возникает среди наиболее упоминаемых проблем вообще российского общества. И на самом деле она стала настолько фоновой и всеобъемлющей. То есть коррупция становится правилами существования в российском обществе. И в связи с этим люди скорее могут предлагать способы, как выстроить свои отношения с властью в текущей ситуации, да, там с органами ГИБДД, милиции, неважно, да, получать какие-то документы, скорее будут предлагать способы обхода, нежели какие-то варианты для систематических изменений.
Говорил Павел Лебедев, ведущий специалист фонда «Общественное мнение». Итак, в обществе пока нет единого мнения по поводу того, каким организациям лучше поручить проведение техосмотра автомобилей. Но есть некоторые опасения по поводу любых реформ, по принципу «как бы хуже ни стало».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Воды завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Почему за 20 лет гласности Россия так и не пришла к свободе печати». В программе выступит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
этом году на русских торгах в Сотбис была представлена обширная коллекция...
На голландских высотах мы видим провокацию, попытку насильственным способом...
Суд, видимо, кто-то об этом знал и напали на Бахрома.
Из 140 сотрудников газеты «Известия» с Пушкинской площади...
НАТО не устанавливало каких-либо конкретных сроков завершения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».